Ну и хорошо. Давайте сюда винтовку. Давайте, давайте. А весь мешок возьмет Лукашов. Возьмите, сержант, у него весь мешок. Совсем мало осталось. Самый пустяк. До рассвета укроемся в ельничке, разведаем, высмотаем и вечерком такой тарарам устроим. На всю Смоленщину. Только бы вот Хакимова дотащить. Как он там дышит? Дышит, товарищ лейтенант, сказал стоявший в своей ременной упряжке Краснокутский. А может, оставить бы, а, товарищ лейтенант? Зарыли бы в стажок. Нет, жестко сказал Ивановский, не пойдет. А вдруг немцы? Тогда как? Нам жить, а ему погибать? Что тогда генерал скажет? Помните, он наказывал? Держитесь там друг за дружку, больше вам не за кого будет держаться. Так-то оно так, вздохнул Краснокутский. Да только бы не напрасно тащили. Это верно, подумал Ивановский. Вполне возможно, что и напрасно. Скорее всего, именно так и будет. Сколько времени боец не приходит в себя. Да еще это тряска, холод. Закоченеет и все. А бойцы, которые несут его, могут выдохнуться раньше, и тогда всем будет плохо. Ивановский, не признаваясь даже себе, начинал смутно чувствовать, что Хакимов медленно, но верно волею фронтовой судьбы превращался из хорошего бойца и товарища в невольного их мучителя, если не больше. А ведь это был их товарищ, которому лишь по слепой случайности выпало стать жертвой, подобной той, какой стали Шелудяк или Кудрявец. Разница между Хакимовым и ими состояла в том, что те, погибая, оставили в их душах благодарность и скорбь. Хакимов же, чем дальше, тем больше вызывал нечто совсем другое. В то же время было совершенно понятно, что вся его оплошность заключалась лишь в том, что его организм упорнее противостоял смерти. Наученный собственным горьким опытом, лейтенант великолепно понимал, какое это бедствие раненый в группе. Теперь они, безусловно, опоздают, не смогут затемно перейти шоссе, застрянут в снегу на безлесье, где их легко могут обнаружить немцы. Но как Ивановский не переживал от сознания столь безрадостной перспективы, он не мог допустить и мысли о том, чтобы оставить раненого. Долг командира и человека властно диктовал ему, что судьба этого несчастного, пока он жив, не может быть выделена из их общей судьбы. Они должны сделать для него все, что сделали бы для себя. Это было законом для разведчиков Волоха. Таким оно останется и в группе Ивановского. Как и все в группе, ее командир совершенно вымотался за эту чертовски трудную ночь. Превозмогая не сильную, но ежесекундную боль, он едва двигал раненой ногой. Тем не менее, скрыв от остальных свое ранение, он оставался в глазах бойцов равным со всеми в своих физических возможностях. И это без скидки налагало на него равные с прочими обязанности. С некоторых пор он начал чувствовать в себе некоторую неловкость от того, что, вынуждая других на сверхчеловеческий труд, сам шел налегке, взяв в качестве дополнительной ноши лишь винтовку Пивоварова. Долг товарищества требовал честно разделить с остальными все тяготы. Они обошли опушку хвойного леса и снова двигались речной поймой, которая казалась Ивановскому относительно безопасным участком пути. На карте здесь значились только луга, кустарники или болота, деревень поблизости не было, и встреча с немцами была наименее вероятной. Две переметенные снегом дороги они перешли благополучно. Теперь оставалось последнее, большое и, конечно, никогда не пустующее фронтовое шоссе, перейти которое возможно лишь ночью. Но до шоссе еще было километров 5. И лейтенант, шатаясь от усталости, подождал в темноте Краснокутского. Ну как? Да вот скоро вытянусь. Дали бы глотнуть, что ли. Лейтенант дал ему флягу, тот сделал несколько затяжных глотков. Ну, лучше, вроде бы. Скоро зашабашим.